Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Уважаемый, дорогой Антон Эдуардович, для меня очень ценны наши отношения, и сегодня я очень прошу вас, помогите. Не хотел вас беспокоить, но, как говорят, гиря до полу дошла. После нашего телефонного разговора я встретился с Сергеем Новиковым, который цинично, в категорическом тоне и с угрозами, вы же не хотите, чтобы было уголовное преследование, потребовал, чтобы я срочно в течение месяца до 4 декабря провел внеочередной съезд и сложил себе полномочия. Испуга не было. Было потрясение. Это фрагмент из письма теперь уже бывшего руководителя Союза театральных деятелей Александра Калягина на имя главы президентской администрации Антона Вайна. А вот Новиков – это глава управления проектов администрации президента России. Нет, это не водевиль, это драма человека, всей верой и правдой служившего не только своему зрителю, но и Кремлю. А теперь опала. А ведь какие роли он играл и в жизни, и в искусстве, был и высший пилотаж на сцене МХАТа.
Человек, сыгравший роль Ленина, всеми партийными, подчеркиваю, работниками, они воспринимали актера, сыгравшего роль, как частичку того Ленина. Ленин. Вот я так понимаю, он такой фильм, что я как будто бы жал руку, пожимал руку Христу. Вот, понимаете, и вот с этой рукой ученик Христа.
И вот после 27 лет службы на посту главного театрального чиновника, будучи доверенным лицом Путина, членом партии «Единая Россия», поддержавшего практически все, что выходило из-под пера президентской администрации, и аннексию Крыма, войну в Украине и Грузии, рокировку в Кремле, Калягин оказался в немилости и вынужден теперь писать прощальные оправдания в стиле «Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка». Теперь у Кремля другие доверенные лица. Украинский фронт и выборы 2024 требуют иного темперамента и более высокого градуса поддержки гаранта.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые доверенные лица, я прежде всего от лица нашей группы культуры и искусства хочу поздравить всех с началом нашей совместной работы и пожелать вам, Владимир Владимирович, и нам всем, что ж тогда, движение вверх.
Так Александра Калягина отодвинули на задний план. Теперь, видимо, стоит поволноваться другому доверенному лицу Путина Никите Михалкову с его вечным занудным бесогоном. Хороший мужик, сказала бы героиня фильма «Простая история», но не орел. Также в нашей программе. Война бьет по яйцам и подрывает продовольственную безопасность России.
Между тем, дефицит яиц перед Новым годом сродни национальной катастрофе, поскольку без них никакого оливье не получается. А без оливье Новый год не в радость.
Украина на пути вступления в Евросоюз.
Сама так це працює, дійсно.
Еще один шаг к полноправному членству Украины в ЕС. Я благодарю всех, кто поддержал, выполнил то, о чем мы договаривались. Благодарю всех в Украине, нашу команду, кто сделал все необходимое. Рекомендации Еврокомиссии мы выполнили. Сомнения мы сняли.
Программа «Радио Свобода. Грани времени». Мы подводим итоги 50-й недели 23-го года с российскими политологами Иваном Преображенским и Кириллом Роговым, с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Максимом Блантом, с советником руководителя Офиса президента Украины Михаилом Подоляком и с директором Фонда борьбы с коррупцией Иваном Ждановым. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Вы расширяете нашу аудиторию на YouTube-канале «Радио Свобода». Поехали! В России бушует яичный кризис. Цены с начала года в среднем по стране подскочили в полтора раза, а в отдельных регионах так и вовсе почти вдвое. В аннексированном Крыму, когда цена перевалила 200 рублей за десяток, перешли на штучную продажу. Пример оказался заразителен и распространился в ряде российских городов, а также в отдельных торговых сетях. О том, как война бьет по яйцам, в колонке нашего экономического обозревателя Максима Бланта.
Дефицит яиц перед Новым годом сродни национальной катастрофе, поскольку без них никакого оливье не получается, а без оливье Новый год не в радость. Если же народ, население сейчас начнет впадать в уныние, то по весне на фоне традиционного авитаминоза выборы рискуют пройти без должного энтузиазма и воодушевления. Одним словом, непорядок, который власти доступными им средствами пытаются ликвидировать. Генпрокуратура проверяет птицефабрики и торговые сети. Видимо, на предмет наличия саботажников, вредителей и тайных агентов недружественных государств. Федеральная антимонопольная служба ведет успешные переговоры с теми же торговыми сетями о добровольном ограничении торговой наценки. Но в центре событий, понятное дело, Министерство сельского хозяйства. Там и обнуление импортных пошлин на яйца в правительстве выбили, и о льготных кредитах для птицефабрик договорились, и о дополнительных поставках из Турции с Азербайджаном тоже договорились. И тут возникает вопрос, если для того, чтобы обеспечить население социально значимым продуктом, профильному министру приходится метаться по так называемым дружественным странам, то как это соотносится с продовольственной безопасностью? Сегодня эти страны, может, и дружественные, а завтра кто знает. Зря, что ли, ради этой самой продовольственной безопасности вся страна с 2014 года давилась сыром сметанковой и, не отрывая глаз, следила за тем, как уничтожают бульдозерами хамон с пармезаном, что в конце концов пошло не так. Путин, которого спросили про яйца, в ходе большой пресс-конференции объясняет происходящее сбоем в работе правительства. Дескать, спрос вырос, а чиновники оказались не готовы, но скоро все наладят. Есть и другие версии. Кто-то из экспертов договорился даже до того, что население России за счет оккупированных территорий выросло на 3 миллиона, и теперь яиц на всех не хватает. Вот, оказывается, кто съел все наши яйца. Смех смехом, но доля правды есть и в этом объяснении, и в путинском. Однако проблема вовсе не в головотяпстве отдельно взятого чиновника, а в том, как война деформирует всю российскую экономику. Значительная, причем постоянно растущая часть россиян трудоспособного возраста либо воюет, либо работает над выполнением оборонного заказа. Денег ни тем, ни другим государство не жалеет, а товаров на полках от этой деятельности нисколько не прибавляется. Острый дефицит кадров стал притчей во языцах, а как решить эту проблему никто придумать не может. Кадровый голод в гражданском производстве, в том числе и в производстве продуктов питания, становится все острее. Попытки охладить спрос при помощи повышения ставок проблему не решают, поскольку от этого предприятия, работающие на войну, только выигрывают в конкурентной борьбе за рабочие руки. Ну, просто потому, что оборонный заказ финансируется авансом, а потребительские товары производятся на кредитные деньги. Отдельно взятую проблему с яйцами правительство титаническими усилиями и льготными кредитами может и решит. Но системно ничего не изменится. И на смену яичному кризису придет колбасный, или макаронный, или молочный с кефирным. А то и вовсе начнется нехватка трусов с колготками. Скачки цен и дефицит будут вылезать в самых неожиданных местах, причем происходить это будет все чаще. И никакие прокурорские проверки или публичные путинские разносы министров делу не помогут, пока не начнется демобилизация и демилитаризация российской экономики.
На второй год войны Путин пообщался с народом. С тем народом, разумеется, чьи вопросы не поставят его в неловкое положение. Прямая линия и пресс-конференция – два в одном. О чем 4 часа говорил Путин в сюжете Артема Радыгина.
Уже почти год корреспонденты из западных СМИ не могли принять участие в таких мероприятиях.
Это Песков виноват.
Но позвольте мне, пожалуйста, задавать вопрос.
Я человек открыт, демократичный.
Если позволите, все-таки я напомню, у нас совмещенный формат, у нас и прямая линия, и пресс-конференция. Поэтому давайте мы начнем общение президента.
Что вы больше любите, селедку под шубой или оливье?
Смотрите, сейчас, одну секунду. Пока задавали вопрос, я прочитал один из тех, которые здесь вот слева на большом экране.
4,5 часа. За это время президент ответил на 6.
Когда закончится война или когда хотя бы отпустят мобилизованных, за 4,5 часа Путин так и не ответил. Хотя про войну говорили много.
Особая честь для меня обратиться к вам с вопросом из Донбасса.
С начала СВО я всеми силами стремилась попасть на Донбасс добровольцем, так же, как и мой муж.
Вот эти вот ребята, бойцы СВО, их нужно в мирных целях использовать, чтобы они пошли в школе.
Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей.
По словам Путина, новой мобилизации в России не будет. В армии военных более чем достаточно. По словам заместителя Путина в Совбезе, к середине октября в армию набрали 350 тысяч контрактников.
Вот на вчерашний вечер мне доложили, набрано 486 тысяч. И поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается.
Это видео из Екатеринбурга. Такие облавы полиция устраивала в Петербурге, Удмуртии, Краснодаре, Подмосковье и еще нескольких регионах России. Последние несколько месяцев полиция и ФСБ активно ищут мигрантов. Их ловят и увозят в военкоматы.
Места всем хватит, мужчина, тоже заходите.
Дальше проходите, плотнее.
Тех, кто уже воюет, Путин домой не отпустит. Уж слишком, по его словам, важные специалисты. Зато, несмотря на войну, Россия богатеет и развивается.
Ну, я думаю, что вы не можете не видеть, что она улучшается все-таки. Правда? Скажите, что это правда.
Денег в стране, по словам Путина, хватает на все проекты и пособия. Ну, почти на все. Тот, кто, например, воевал у Пригожина, остался без выплат.
В чем заключаются проблемы? А в том, что формально юридически частных военных компаний в России нет.
Наемникам платили наличными, контрактов у них нет, да и платили не им, а их командирам, говорит Путин. Наемников в России не признают ветеранами. Сразу после прямой линии Госдума обещает все исправить.
Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, заключившие контракт с вооруженными силами, так называемые добровольцы, это кадровые военные. Все, каждый из них должен иметь одинаковый набор льгот и гарантий.
Большое спасибо, что дали слово. Вы знаете, мы, скажу честно, приехали без вопросов, потому что у нас вопроса нет. На сегодняшний день я считаю, что в Луганской Народной Республике жаловаться точно не на что и не на кого. Мы просто приехали сказать вам огромное спасибо.
По словам Путина, оккупированные Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье уже как полноценные регионы России. Даже заплатили 170 миллиардов рублей налогами. Но наемников, которые за эти территории воюют, в России как будто не существует.
И действительно, проблема заключается в том, что особенно для тех, кто заключал эти контракты в период, когда ни Луганская Народная Республика, ни Донецкая Народная Республика не входили в состав Российской Федерации.
О внутренних проблемах России Путин отшутился яйцами и ушел на мировую политику. Оказывается, Россия ни с кем не воюет, и у нее даже нет врагов. Только не очень порядочные партнеры, с которыми Россия все равно дружит, договаривается и даже торгует заложниками. Например, с весны этого года у Путина есть еще и американский журналист Эван Гершкович.
Представитель Госдепартамента, который считает обоих мужчин задержанными незаконно, недавно сказал, что Москва отказалась от серьезного предложения, обоснованного вернуть их в Соединенные Штаты Америки.
Мы не то чтобы отказались их возвращать. Мы не отказываемся. Мы хотим договориться, и эти договоренности должны быть взаимоприемлемыми и должны устраивать обе стороны.
4 часа разговоров, но никакой конкретики. В России все по плану и даже лучше. Кому-то не дали денег, ошибка чиновников, но никак не Путина.
К теме пресс-конференции Владимира Путина мы вернемся. А сейчас война в Украине. Почему Европа не готова к затяжной войне и почему они не видят прямой угрозы себе, если Украина проиграет эту войну? Об этом я побеседовал с российским политологом Кириллом Роговым.
Внутриполитические проблемы, они для них более актуальны на данный момент, и не ощущают поражения, которое они несут в ситуации с Украиной, неспособность там выполнить свои обещания, неспособность остановить Путина, они не ощущают это как долгосрочную такую угрозу, неотвратимую. Наверное, поэтому и слишком погружены во внутриполитические... То есть ты... Это вечная проблема демократии. Ты быстрее лишишься там места премьер-министра, чем какая-то стратегия будет реализована. И пока нету некоторого такого более широкого консенсуса, то вот ты находишься в этом стратегически слабом положении. Я думаю, что очень важно здесь что, то, что происходит в Америке, то есть некоторый такой кризис в американской политике, и перспектива проигрыша Трампа настолько фрустрирует администрацию Байдена, что она не может заниматься стратегическими вопросами. В Европе нет актора, который мог бы взять эту инициативу на себя. Германия к этому не готова, ее лидеры к этому не готовы, у них нет сознания того, что вот ну, ты стоишь на передовой как бы некого мира, как бы нет проблемы, и тебе надо спасать мир. Нет, ну этого нету.
Германия не может взять на себя лидерство из-за исторической памяти или просто ее военная машина пока не готова к большой войне в центре Европы?
Ну, это трудно. Это не историческая память, мне кажется. Но, видимо, это такое выработавшийся механизм лидерства, при котором вот ты не должен этого делать. Эти проблемы остаются в компетенции США, стратегического какого-то видения миропорядка. А мы вот ограничены европейским горизонтом и смотрим на мир из этого, с этой кочки.
Итак, пресс-конференция Путина длилась 4 часа и 4 минуты. За это время Путин ответил на 67 вопросов, подсчитали РИА Новости. С нами на связи эксперт по Центральной и Восточной Европе, политолог Иван Преображенский. Иван, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Зачем выходить Спасибо. Неподготовленным на встречу с журналистами и не пытаться внятно ответить на вопросы, касающиеся социальных проблем, пенсии, цен на лекарств, на продукты питания и ЖКХ? Зачем выглядеть таким блеклым? Получилось, отстаньте от меня, достаточно того, что я у вас есть. Красавчик и победитель по жизни. Вот такое у меня сложилось впечатление. А у вас?
Да, я совершенно согласен. Владимир Путин не сказал ничего нового, ничего интересного и ничего содержательного. И я думаю, что это абсолютно осознанная позиция, которая действительно сводится к тому, что я безальтернативен. Никакого выбора вам не предлагается, и никаких выборов, по большому счету, не будет. Мы, конечно, отрабатываем номер и ставим вам необходимое шоу. Мы проводим эту пресс-конференцию, и я здесь как бы отвечаю на вопросы. Попутно я расскажу вам о том, что у меня нет никаких двойников. Нет, я отработаю еще несколько театральных номеров. Но на ваши вопросы, которые действительно вас волнуют, я сейчас отвечать не буду. И вы должны понять, что меня волнует другое. Меня волнует война. Нет, и если вы хотите как бы гармонично и спокойно существовать в своей стране, следуйте тому, что я вам говорю, а я не буду следовать тому, что вы от меня просите.
Иван, скажите, а где все-таки Путин блефует, а где надо серьезно относиться к его словам? Вот наблюдатели насчитали где-то 9 пунктов, где Гарант тупо соврал, не моргнув глазом.
Я думаю, что Владимир Путин врет по всем вопросам, которые его самого мало интересуют. Это видно, когда он включается и когда он выключается, когда у него потухают глаза, и он начинает сыпать абсолютно левыми часто цифрами, которые либо ему дали советники, либо он сам перепутал. Возраст уже не тот, мы знаем, что он со своими ответами в состоянии в такие моменты даже путаться. Раньше такого не было. Но самое распространенное для него – это, конечно, чистое, абсолютно беспримесное вранье. Без всякого стеснения Путин идет на это, потому что знает, что ловить за руку его некому. Но когда приходит время разговаривать о войне против Украины, не о российских потерях, о которых он ничего не сказал, не о украинских, о которых он соврал, о его планах на войну, вот тут, я боюсь, ему верить надо. Он выглядит все более и более уверенным, и создается ощущение, в том числе по итогам этой пресс-конференции, что для него, для Владимира Путина, это была речь о войне, которую он собирается вести дальше, особенно активно после того, как подтвердит свой мандат, как переназначит, по сути дела, сам себя в марте следующего года.
На одну деталь обратили многие. провокационные вопросы на мониторе из серии «Почему ваша реальность расходится с нашей действительностью?» Это заготовка политтехнологов, чтобы была хоть какая-то интрига или потеря контроля над алгоритмами информационной ленты?
Я уверен, что никакой потери нету. Этот спектакль настолько технически отработан, что случайности там произойти не может. Скорее всего, Владимир Путин мог даже, поскольку мы знаем, что Путин сам себе политтехнолог часто, вместе с условным Дмитрием Песковым несколько таких вопросов отобрать, или более вероятно, что было дано, был дан зеленый свет пустить несколько таких вопросов на табло для того, чтобы условные либералы и условная зарубежная пресса смогли бы их обсмаковать, вместо того, чтобы коротко просто не обратить внимания на эту пресс-конференцию, написать, что Путин ее дал, ничего нового не сказал, больше обсуждать тут нечего. А когда появляется хоть какая-то тема для разговора, это уже, по сути, пиар Владимира Путина, так или иначе. Кремль давно усвоил простую истину, что любое упоминание – это реклама, кроме некролога. А Владимир Путин, как мы знаем, умудрился даже некролог развернуть себе так или иначе на пользу и повысить свою упоминаемость за счет слухов о своей собственной смерти.
Ну, наверное, это фишка с компьютерным двойником, это тоже часть этого сценария. Владимир Путин вновь заявил, что война закончится, когда Россия достигнет своих целей, которые, по его словам, не меняются. Денацификация, демилитаризация Украины и далее по списку ее нейтральный статус. Блефует или реально настроен воевать до конца?
Уверен, что настроен воевать до конца, и уверен сейчас снова в своей победе. А это видно каждый раз. Все-таки человек достаточно психопатического склада, Владимир Путин. Перепады его настроения видны. Когда он был не уверен в себе в моменты поражения российской армии, он вел себя совершенно по-другому и пропадал на долгое время вообще из поля зрения, из публичного пространства. Сейчас его видно постоянно. Он постоянно говорит о том, какие ошибки совершил Запад, поддерживая Украину, насколько Украина не способна оказать самостоятельное сопротивление, и явно рассчитывает на то, что западная поддержка Украины как минимум резко снизится в ближайшее время, а может быть совсем сойдет на нет. И к концу этой зимы Россия сможет получить новое серьезное преимущество. Я думаю, что Путин спит и видит новый танковый бросок на Киев. И на самом деле в этом его избыточном совершенно и неадекватном оптимизме по поводу собственных военных успехов сейчас залог надежды для Украины, потому что неподготовленное российское наступление даже в ситуации с кризисом платежей для Украины и финансовым кризисом, если помощь из Европы и США так и не дойдет в ближайшее время, оно может поставить крест на любых надеждах Путина на долгое и долгое время снова. Но пока он убежден, что победит.
Иван, можно ли говорить, что Путин абсолютно уверен в своей безнаказанности и легко проговаривается, косвенно признавая, что он охотится на оппозиционеров? Был там вопрос, касающийся одной журналистки, и что он взял в заложники американского нашего коллегу Эвана Гершковича и теперь торгуется, чтобы его обменять. Это такой обменный фонд у него есть.
Да, по сути дела, в этом смысле он не скрывается. Во-первых, он все-таки офицер КГБ, для которого это нормальная лексика и нормальная практика. Я уверен, что даже когда он строил из себя демократа чистой воды, как его называли, нет, какое-то недолгое время. В реальности все это было внутри него, нет, и его взгляды на жизнь не менялись. Кроме того, для него это важный момент. Он разговаривает не только с россиянами, он разговаривает с западными коллегами, он разговаривает с западными правительствами. Он уже, по сути, ну, условный такой президент земного шара. Ему скучно разговаривать про социалку в России. Он говорит о больших проблемах. И одна из больших проблем – это так или иначе война с Западом. Уничтожение российской оппозиции, находящейся на Западе, захват заложников со стороны западных каких-то граждан Америки, США, например, и так далее. Это все часть этой войны, так или иначе. Он ее ведет, и он прямо о ней говорит. Это как раз, возвращаясь к вашему первому вопросу, тот момент, когда Владимиру Путину не просто можно, а нужно верить. Если в свое время, в 2019 году, в Украине выборы шли на фоне, как известно, сериала про простого учителя, ставшего президентом, то в России эти выборы, как многие обращают внимание, идут на фоне сериала «Слово пацана», и недаром многие их переиначивают в слово «пахана». Нет, с этой точки зрения Владимир Путин ведет себя именно как криминальный авторитет, который почти откровенно говорит о своих криминальных же методах, поскольку уверен абсолютно в собственной безнаказанности. Ядерное оружие, считает он, позволяет делать ему все, что угодно.
Иван, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был российский политолог Иван Преображенский. Среди доверенных лиц Владимира Путина на грядущих президентских выборах появятся певец-шаман, кинорежиссер Никита Михалков, телеведущая Юлия Барановская, гроссмейстер Сергей Корякин, боец ММА Джеффри Монсон и так называемые военкоры, сообщают источники РБК. Они же утверждали, что круг доверенных лиц в Кремле начали готовить еще в октябре, задолго до того, как Владимир Путин объявил о своем намерении опять баллотироваться в президенты. Уже 16 декабря так называемая инициативная группа его избирателей объявила о старте президентской кампании. Подробнее расскажет мой коллега Иван Воронин.
Прошло чуть больше недели спустя обещание Путина господину Жоге выдвинуться в президенты. Как в концертном зале «Зарядье» в Москве собрались все свои да наши выдвинуть. Это требование закона к самовыдвиженцам. В «Зарядье» тот же Жога, певец-шаман, глава РЖД Олег Белозеров, гроссмейстер Сергей Корякин, так называемый военкор Александр Коц, актер Иван Охлобыстин и другие. Все с приставкой «участник команды Путина». Лидер команды на выдвижении не появился.
Все в приподнятии. В этом настроении. Все встречаются, радуются, обнимаются.
Теперь предстоит сбор 300 тысяч подписей для регистрации кандидата. Задачка для самовыдвиженца непростая, но интересная. Среди доверенных лиц, по всей видимости, окажутся те, кто 16 декабря голосовал за выдвижение в «Заряде». Доверенные лица по закону представляют кандидата и ведут агитацию. Конструкт сильно устарел и идет в плюс только самим доверенным лицам, получающим прямую поддержку из Кремля, считает политолог, в прошлом политтехнолог Аббас Галямов.
Это же авторитарная политическая система. Ну, все понимают. Искренности в этом ноль. Все выросли из гоголевской шинели, так сказать, из Советского Союза, из советских практик. Это как вот, цена одобрямца в Советском Союзе, нулевая. Этот институт, он, знаете, как чемодан без ручки. То его и нести тяжело, и бросить трудно. Потому что вот если ты откажешься от этого института, вот это будет сенсация. То есть все начнут обсуждать, а почему? Вот раньше был институт, а сейчас его не используют.
Если доверенные лица образца путинской кампании 2018 года, от рэпера Тимати до многодетного отца-водителя такси, должны были подчеркнуть народность кандидата, писали «Ведомости», то новшеством грядущего списка будут так называемые военкоры. Кремль очень хотел бы избежать военной повестки, но не получится, рассуждает Аббас Галямов. Каждый пятый опрошенный социологами Левада-центра на прямой линии с Путиным задал бы вопрос, так или иначе касающийся войны с Украиной.
Полностью замести под лавку эту тему не получится. Кремль будет аккуратно пытаться, скорее всего, сдвинуть ее, ну, просто из центра повестки убрать, чтобы она в центре не доминировала. Опять же, не факт, что ему это удастся по аппаратным соображениям, потому что понятно, что все силовики против. Да, для них-то это получается, Кремль их пытается хлеба лишить. Да, если война не в топе, так и не надо все ключевые решения с ними согласовывать. И вообще они сбоку припеку, а всем управляют пиджаки, так сказать, гражданские. Да, и силовикам, понятно, это не понравится.
Военкоры среди доверенных лиц – это и удачная политическая коллаборация. Они выступали как единственная группа, способная критиковать Минобороны России без риска уголовного преследования. Глаз патриотичного народа, к тому же контактирующий с Путиным напрямую. Если они в списках, значит, патриоты за Путина. Аббас Галямов уверен – это единственные доверенные лица, в которых есть смысл.
С нами на связи директор фонда борьбы с коррупцией, член команды Навального Иван Жданов. Иван, здравствуйте.
Приветствую, Мамин.
В свое время ваша команда отрапортовала о завершении большой работы – составлении санкционных списков из 6 тысяч человек, сторонников Путина и войны в Украине. Какова судьба этого списка и попадают ли туда доверенные лица Путина из числа творческих работников?
Судьба списка достаточно позитивна, потому что многие ориентируются при включении в санкционные списки, многие страны ориентируются, берут из нашего списка, просят у нас какие-то эвиденс-паки и прямо ориентируются. Я знаю точно, что в некоторых странах прямо берут его за основу и разбирают, кого бы они хотели включить. Они просят нас частенько приоритизировать по списку, кого бы вы считали важнее всего сейчас включить из невключенных. Поэтому для некоторых стран мы составляем списки 200. Это уже такой топ-верхушка 6 тысяч, потому что 6 тысяч – это огромная работа, и хочется многим чиновникам европейским приоритизировать наших жуликов. И вот они как раз выбирают, просят у нас. Что касается доверенных лиц, мы действительно проанонсировали, что те доверенные лица, которые сейчас будут поддерживать Путина, мы будем просить Европейский Союз включить их в санкционные списки и будем вести такую целенаправленную работу по включению этих людей в списки. Потому что разница с 2018 годом большая. Все-таки сейчас они вписываются за человека, который начал большую кровопролитную войну. И они уже не могут не осознавать, это не просто доверенные лица, это люди, которые вписываются за войну.
Вот, Иван, если перейти к конкретным фамилиям, вот сейчас в списке доверенных лиц появились новые персонажи, в том числе такие люди, как певцы «Шамана» и Полина Гагарина, актриса Наталья Варлей из «Кавказской пленницы», давно ее, кстати, не видели. Попадут ли они с вашей подачи в санкционные списки, или вы столь щепетильны в этом вопросе, что не будете этого делать?
Пока полных доверенных списков доверенных лиц еще никто не видел. Вот тот список, который сегодня появился, это все-таки список Народного фронта, команды Путина. Это еще не те люди, которые будут официально доверенные лица. Доверенные лица – это статус, это у тебя удостоверение доверенного лица. И, конечно, бюрократия, чиновники – они ориентируются больше не на высказывание, а именно на корочку. Вот человек официально зарегистрированное доверенное лицо. Эти списки появятся чуть позже. Их еще нет, они точно будут. И я думаю, что перечисленные и Варле, и Шаман, они будут с официальными корочками, и мы будем просить их включить в списки санкционные. И отреагировать могут по-разному. Например, известно, что Соединенные Штаты меньше вносят каких-нибудь медийщиков, каких-нибудь журналистов, потому что они считают все равно, что это люди высказывают свое мнение по большей части. Но европейские политики, они относятся вот более формально. Они вот по удостоверению будут смотреть. В общем, тут подходы у разных стран будут разные, но работу мы будем вести и подготовим эвиденс-паки. Это документы, которые нужны для внесения человека в список.
Хорошо. А была ли какая-то обратная реакция от доверенных лиц? А это ни много ни мало сотни человек, и все эти люди хотят ездить в Европу и США. Особенно кинематографисты, которых нередко приглашают на престижные кинофорумы.
На самом деле, хотелось бы, чтобы посмотреть и сравнить списки 2018 года и посмотреть списки сегодняшнего, 2023 года, потому что наверняка же большая часть людей, которые присутствовали там, в том списке, они не захотели участвовать в этом. И я думаю, что, может быть, они действительно там, нужно будет посмотреть на них, а высказываются ли они вообще в поддержку власти нынешней, а высказываются ли они в поддержку войны. Может быть, они сильно изменили свою позицию по отношению к Путину, просто боятся выйти в публичное пространство, боятся выйти в публичное поле. В любом случае, мы могли бы таких людей посмотреть и исключить из санкционного списка 6 тысяч, которые мы предлагаем. и Иван, посмотреть, как они реагируют.
Иван, вот в начале нашей программы мы рассказывали об Александре Калягине, который сейчас впал в немилость и потерял должность главы Союза театральных деятелей. Среди доверенных лиц в прошлом Калягин был. Теперь он сбитый летчик, но в свое время поддержал и аннексию Крыма, войну в Украине. В табеле о рангах он остается подсанкционным кандидатом или после опалы в глазах Кремля он для вас уже неинтересный персонаж?
Ну, если он поддерживает войну, я все-таки не помню его высказывания точно насчет войны. Если он сторонник вторжения, у нас список 6000 – это список разжигателей войны. Неважно, не в опале, не в опале, если его позиция действительно по поддержке властей и по поддержке этого военного вторжения, и он занимает значимые какие-то позиции, то он нам интересен. Но после того, как он потерял свою должность, и после того, как он формально ничего не занимает, конечно, вероятность его попадания под санкции очень-очень низкая. Поэтому большого смысла его нахождения в нашем списке 6000 я не вижу.
Вот теперь вопрос, который нас всех волнует уже 2 недели. Удалось ли вам выяснить, где находится Навальный? Вы же ведете поисковую работу, и, наверное, есть какой-то результат.
11 дней, нет никакого результата, нет никаких следов. Это удивительно. Нужно понимать, система ФСИН – это огромное государство. Там работает 225 тысяч сотрудников. И в этом государстве все продается, все утекает, информация всегда утекает, все достаточно прозрачно. Мы знаем, насколько коррумпирована эта система, какое количество участников там конвойных, которые доставляют куда-нибудь заключенных. Они же, это же не один, не два, это десятки человек, и всегда информация утекает, всегда можно что-нибудь выяснить. Ситуация с Алексеем беспрецедентная. Тут не просто невозможно выяснить какими-то путями, где-то просто по слухам, где-то находится Алексей. Тут даже суд, который должен был состояться с Алексеем Навальным, он запрашивает информацию, и им сначала врут, суду сначала врут, говорят, у нас авария с электричеством, а потом приходит справка, знаете, он у нас в этой области не числится, запрашивайте во ФСИН России. Я думаю, что в понедельник и от ФСИН России придет какой-нибудь ответ, что какой-нибудь невнятный ответ. Поэтому это удивительно на самом деле, что нет никакой информации. Они проводят прям настоящую спецоперацию, и тут можно только гадать, какие они меры по его либо перевозке, по его либо нахождению. Может быть, он находится в больнице. Нет ничего буквально. Ничего, что вообще я мог сказать хоть
Иван,
хоть как-то.
Мы, конечно же, будем наблюдать за этой ситуацией и ждать какой-то новой информации от вас. Спасибо вам за это общение. Моим собеседником был директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. О войне в Украине и поездке президента Зеленского за океан мы поговорим после краткого обзора главных событий этой недели. Если вы смотрите нашу программу в YouTube, не забудьте поставить лайки, вы расширите нашу аудиторию.
13 декабря против Алсу Курмашевой российские следователи открыли 3-е уголовное дело за распространение фейков о российской армии из-за книги «Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину». Алсу Курмашева – журналистка, сотрудница татаро-башкирской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свободы». Она была задержана в Казани 18 октября. Алсу – гражданка 2 стран – США и России. Постоянно живет в Праге с мужем и 2 детьми. Ставшая поводом для нового уголовного дела против Курмашевой книга была издана татаро-башкирской службой «Радио Свободы» в ноябре 2022 года. Она состоит из 40 рассказов жителей регионов Поволжья, которые выступили против войны с Украиной. Сборник подготовлен на основе интервью, который выходил на сайте «Идель Реалии» с марта по конец августа 2022 года. По версии следствия, Алсу Курмашева якобы причастна к распространению книги. «Мы решительно осуждаем российские власти за решение предъявить Алсу дополнительные обвинения», заявил исполняющий обязанности президента медиакорпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Джеффри Гедмин. С Алексеем Навальным нет связи уже 11 дней. Навальный убыл в исправительное учреждение, расположенное за пределами Владимирской области. Об этом говорится в справке в СИН, зачитанной 15 декабря на заседании Владимирского областного суда, рассматривающего иск Навального к администрации колонии. По версии в СИН, это произошло еще 11 декабря. База сообщила, что Навального этапировали в Москву для проведения следственных действий по новому уголовному делу о вандализме. Соратники Алексея Навального 6 декабря сообщили, что администрация колонии во Владимирской области не пустила к политику адвоката. Также Навального перестали подключать к заседаниям суда по видеосвязи, сославшись на технические проблемы. Издательство АСТ заявило о том, что приостановило распространение книг писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова. Некие публичные заявления писателей вызвали широкий общественный резонанс и требуют правовой оценки, говорится в заявлении от имени гендиректора издательства Павла Гришкова. О каких именно заявлениях писателей идет речь, не сообщается, но в начале недели прокремлевские пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговоры с Быковым и Акуниным, которые они вели с ними от лица представителей украинской администрации. Оба писателя высказались в поддержку Украины. После публикации пранков депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Гурулев назвал Акунина врагом, который желает поражения своей стране и за это должен быть уничтожен.
Эта неделя была для Украины и трагической, и судьбоносной одновременно. На южном и восточном фронтах для ВСУ создалось тяжелейшее положение из-за задержки поставок западных вооружений. В то же время Сенат США никак не может определиться, давать Украине очередной транш финансовой помощи или нет. Но сдвинулся с мертвой точки вопрос вступления Украины в ЕС. Лидеры стран Евросоюза проголосовали за начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. И в то же время Евросоюз в ближайшее время может согласовать очередной транш экономической помощи для Украины в 54 миллиарда евро и еще 24 миллиарда для военных целей. С подробностями Дмитрий Мороз.
Три часа ночи, 13 декабря, Киев. Россия выпустила по украинской столице 10 баллистических ракет. Все они сбиты силами ПВО, но падающие обломки ранили 53 человека. Среди пострадавших 6 детей.
Вообще не успела сообразить, что вообще происходит. Вот сейчас нас пустили взять документы, телефоны и кое-какие вещи.
Схватила собаку, кошку и побежала на улицу. В халате и в шубе. И все. И вот осталось... В шубе и в штанах спортивных. И все.
В это время президент Украины Владимир Зеленский находился в Соединенных Штатах, встречался с Сенатом и президентом Джо Байденом. Речь шла о выделении очередного транша финансовой помощи для Украины. Известно, что республиканцы привязали украинский вопрос к своим внутренним разборкам касательно миграционной политики. Демократы пока не готовы идти на уступки.
Это один из тех моментов, когда Конгрессу необходимо принять дополнительное финансирование для Украины, прежде чем они пойдут на праздничные каникулы. Прежде чем они преподнесут Путину самый большой рождественский подарок, который они могут ему подарить. Мы видим, что угроза для Америки, Европы и мира будет только возрастать, если мы не будем действовать.
Убедить Сената в выделении 61,5 миллиардов долларов на этот раз Зеленскому не удалось. Джо Байден сообщил, что США передают Украине 200 миллионов. Примечательно, что в том же пакете предусмотрена помощь и для Израиля на 14 миллиардов, которая также зависла в воздухе. Не скрывая разочарования, на пресс-конференции в Белом доме на вопрос о возможном территориальном компромиссе с Россией Владимир Зеленский заявил.
Это абсолютно божевильно.
Это абсолютное безумие. Там живут наши люди, семьи, и все это часть украинского общества. Мы говорим о живых людях, над ними издеваются, насилуют, убивают. И тем голосам, которые предлагают отдать наши территории, я говорю, готовы ли они отдать своих детей в руки террористам?
Над ними знущаются, их гвалтуют, их вбивали.
Да и речи Владимира Путина на итоговой пресс-конференции в Кремле говорят о том, что он готов лишь повышать ставки в Украине.
Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали. Теперь вернемся к этим целям. Они не меняются. Вот я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе.
Тем временем европейское турне Зеленского было более чем успешным. На встрече в Осло лидеры Дании и Норвегии заявили о выделении Украине экономической и военной помощи на сумму почти в 3 миллиарда долларов США. Однако лучшим подарком для Киева стало решение лидеров стран ЕС о начале переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз. Грузии предоставили статус кандидата.
This is a historic moment.
Это исторический момент. Мы начинаем переговоры с Украиной и Молдовой.
За это решение проголосовали все страны-члены ЕС, кроме одной. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отсутствовал в зале во время голосования.
Украина дёрж фельвитала из Европы Юниоба.
Вступление Украины в Европейский Союз будет иметь непредсказуемые последствия. Это не отвечает интересам ни Венгрии, ни Европейского Союза.
Интересно, что та же Венгрия в июне 2022 года проголосовала за предоставление Украине и Молдове статуса кандидата в ЕС. Но сейчас Орбан заблокировал выделение Украине экономической и военной помощи Евросоюза на общую сумму в 78 миллиардов евро. В глухой угол зашла и ситуация на фронтах в Украине. Россия все так же бросает тысячи единиц техники и мобилизованных на украинские позиции в Авдеевке. Растет напряжение в Харьковской и Запорожской областях. Командир украинских танкистов из Бахмута с позывным «Феникс» признается честно, что не видит конца этой войне.
Нам нужны люди на самом деле, украинские мужчины, которые сейчас играют большую роль на этой территории.
Невзирая на все трудности, Украина готовится к тяжелой зиме. По данным украинского генштаба, Россия пополнила стратегический запас ракет до 870 ракет разного типа. Осенью-зимой прошлого года Россия выпустила по Украине более 1100 ракет. Дмитрий Мороз, специально для Радио Свобода.
С нами на связи советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Михаил, я вас приветствую.
Да, добрый вечер.
Наверное, для Украины сегодня это самые тяжелые недели, когда американцы денег не дают. Орбан заблокировал транш в десятки миллиардов долларов, которые должны были пойти на поддержание экономики и на военные расходы. Есть ли у Киева план «Б», чтобы удержать фронт?
Ну, во-первых, фронт, мягко говоря, удержан и будет удерживаться дальше. И, соответственно, там никаких существенных изменений позиций сторон нету. То есть то, что Российская Федерация активно проводит активные наступательные операции на Донецком направлении в течение многих месяцев, абсолютно не дают никакого эффекта, кроме одного, кроме уничтожения большого количества живой силы и техники, в том числе, кстати, и на южном направлении, где на плацдарменном участке, на котором находятся наши войска, украинские войска, тоже Российская Федерация теряет очень много живой силы и техники. Так что никаких изменений пока в этом плане нету. А давайте все-таки вернемся к деньгам, к выделению денег, к тому, что происходит. Первое. Решение Европейского Союза о начале переговорного процесса четко говорит о том, что они выбрали свое направление. Это направление — полная поддержка Украины. И я бы на две части разделил все, что касается финансового вопроса. Вот военная поддержка, непосредственно военная поддержка нам, то есть передача того или иного вида оружия, она осуществляется по решениям национальных правительств, только по решениям национальных правительств. И это являются индивидуальные страновые проекты. И, соответственно, мы сегодня, в 2023 году, в конце 2023 года, видим существенное увеличение национальных бюджетов военной помощи Украины. Это касается и Германии, и Нидерландов, и Швеции, Норвегии, Дании, и целого ряда других стран. То есть они увеличивают бюджет военной помощи Украине. И это единственная возможность для европейских стран, собственно, отправлять нам военную технику. Что касается коллегиального, это немножко другая история. Что касается коллегиального решения Европейского Союза о выделении 50 миллиардов евро на 4 года с точки зрения стабилизационного, по сути, стабилизационной поддержки экономики Украины, то, на мой взгляд, принципиальное решение о выделении точно так же, как принципиальное решение о начале переговорного процесса было заранее известно. Точно так же мы понимаем, что 50 миллиардов будут выделены на саммите в январе месяце. Вопрос будет в юридических тонкостях. Я думаю, что там точно так же будет найдено решение. Что касается дискуссии в американском парламенте, как таковом, да, она очень выражена и заточена, вернее, на внутриполитическую составляющую, да, все, что касается миграционной политики, ужесточения или, наоборот, либерализация ее, это не только касается южной границы Соединенных Штатов, мы прекрасно понимаем, что это подготовка стартовой позиции перед новым электоральным циклом, и, соответственно, стороны хотят занять эту стартовую позицию на более выдающихся позициях. И, соответственно, мы понимаем, что, к сожалению, внешние политические проблематики привязаны к этому вопросу, к дискуссионному вопросу. Но, тем не менее, вот эта сегодняшняя информация о том, что конгрессмены и сенаторы могут приостановить свои рождественские каникулы, что, в принципе,
очень нетипично для американского политического процесса, говорит о том, что они действительно заинтересованы все-таки в нахождении компромиссного решения, которое разблокирует финансовую помощь. А для нас финансовая помощь, опять же, Соединенных Штатов, это военная помощь, потому что 90% денег, которые в рамках этого бюджета будут выделяться, они будут оставаться в Соединенных Штатах, идти на военное производство Соединенных Штатов, и, соответственно, мы будем получать хорошее оружие, которое нам необходимо для, скажем так, изменения, внесения корректив в тактику ведения боевых действий.
Михаил, вернемся в Украину. Чем может ответить ВСУ на удары российской армии по энергетической инфраструктуре Украины? Особенно сейчас достаются Киеву. Тотальная оборона и везение, или будут ответные шаги?
Первое, значит, мы сегодня, в отличие от прошлой зимы, конечно же, имеем гораздо более эффективную и улучшенную систему противоракетной обороны, и, соответственно, даже удары по Киеву, они практически в полном объеме отражаются, ну, то есть уничтожаются, да, есть там падение осколков, обломков баллистических ракет или дронов и так далее. К сожалению, это невозможно все полностью идеально сделать, но, тем не менее, сегодняшняя система противоракетной обороны в Украине гораздо более объемна, гораздо более эффективно, чем год назад. Это первое. Второе. Сегодня мы имеем хороший опыт модерации тех процессов в энергетике, ну, то есть имеется в виду физической защиты и диспетчерской модерации, и, соответственно, других типов динамической защиты энергетических объектов, которых у нас не было в прошлом году. Поэтому можно сказать, что в этом году мы более готовы, мягко говоря, более готовы к тому, что будет делать Россия. Россия в этом плане как раз-таки предсказуема. С точки зрения военной тактики и стратегии, ну, несомненно, это лучше, конечно же, обсуждать с военными, потому что они точно понимают наличие тех или иных ресурсов. И, конечно же, мы будем уничтожать все, что касается Российской Федерации, военных целей или целей, который так или иначе позволяет обеспечивать логистику снабжения на полуострове Крым, на оккупированных территориях. То есть у нас есть, мягко говоря, чем ответить. С учетом того, что на приграничных регионах Российской Федерации более активно в этом году работают, скажем так, альтернативные силовые группы, да, ну, соответственно, будут, наверное же, и альтернативные силовые удары по этим объектам на территории даже Российской Федерации. Опять же, это будут делать граждане России.
Михаил, когда говорят, что не хватает боеприпасов, то есть шанс их получить. Военная машина Запада, она работает, что-то вам поставят, когда дадут денег. Но когда говорят, что у ВСУ не хватает солдат и офицеров на линии фронта, это беда. Где возьмете людей?
Здесь два простых ответа. Первое. Количество людей, которые будут... Ну, во-первых, мобилизационная программа, давайте сразу, она будет уточнена и изменена. И, соответственно, Министерство обороны вместе с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины сейчас готовят новую программу мобилизации. С учетом того, что два года войны, это, конечно же, тяжело. И, конечно же, все те, кто был высоко мотивирован, они с первых дней войны уже находятся на переднем крае. Но война масштабная, гигантская, да, ну, то есть линия фронта только протяженностью 1300 километров. И, соответственно, она требует все время подходов по отношению к ротации, ну то есть люди должны все-таки получать какую-то возможность отойти с переднего края и несколько передохнуть, и, конечно же, нужно будет эти вопросы решать. Вот измененная программа мобилизации уже будет запущена в ближайшее время. Но есть второй важный фактор. Кстати, программа мобилизации будет включать в себя и более, скажем так, серьезную подготовку функциональных навыков, и более серьезную психологическую подготовку новобранцев, и более серьезную, скажем так, профилирование, то есть они должны будут определиться, где они хотят служить, и, соответственно, под это уже будут заточены тренинговые программы, ну и, соответственно, все остальное с точки зрения обеспечения, амуниция и так далее, тоже будет на другом уровне осуществляться. Но есть второй очень важный элемент. Вы знаете, как раз когда мы говорим об оружии, да, ну то есть если его дефицит, если вы не можете вести эффективную контрбатарейную работу, если вы не можете иметь такое же количество дронов или такое же количество РЭБов, чтобы паритетно вести себя на переднем крае, и вы будете все время находиться под существенно превосходящим огнем оппонентов, и если вы не сможете все-таки убрать доминирование российской авиации над линией фронта, то, конечно же, страха будет много. Как только вы получаете необходимые инструменты, которые позволяют решить эти задачи, убрать авиацию, убрать дроны, оказывать существенное радиоэлектронное подавление тех или иных средств российской армии, вести эффективную контрбатарейную борьбу, иметь другие средства защиты, то, конечно же, человек, который идет воевать, он будет гораздо более уверен в том, что у него есть необходимые ресурсы для эффективной технологической войны.
Михаил, спасибо вам за подробные ответы на мои вопросы. Моим собеседником был советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. На этом мы завершаем программу «Грани времени». Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки. С вами был Мумин Шакиров. Увидимся через неделю.